Ночью Евсею приснилось, что его двоюродный брат Яшка сел ему на грудь, схватил за горло и душит. Он проснулся и услыхал в комнате Петра его сердитый сухой голос. «Мне плевать на государство и на всю эту чепуху!» Засмеялась женщина, и прозвучал чей-то тонкий голос. «Шш, не ори! У меня нет времени разбирать, кто прав, кто виноват. Я не дурак. Я молод, мне жить надо. Он мне, подлец, лекции читает о самодержавии. А я 4 часа лакеем метался около всякой сволочи. У меня ноги ноют, спина от поклонов болит. Коли тебе самодержавие дорого, так ты денег не жалей. А за грош гордость мою я самодержавию не уступлю. Пойдите вы к черту». А через несколько часов Евсей сидел на тумбе против дома Перцева. Он долго ходил взад и вперед по улице мимо этого дома. Сосчитал в нем окна, измерил шагами его длину. Изучил расплывшееся от старости серое лицо дома во всех подробностях. И, наконец, устав, присел на тумбу. Но отдыхать ему пришлось недолго. Из двери вышел писатель в накинутом на плечи пальто. Без галош, в шапке сдвинутой на бок. И пошел через улицу прямо на него. «В морду даст», — подумал Евсей, глядя на суровое лицо и нахмуренные рыжие брови. Он попробовал встать, уйти, и не мог, окованный страхом. «Вы чего тут сидите?» — раздался сердитый голос. «Так. Ступайте прочь». «Я не могу». «Вот письмо. Идите отдайте его тому, кто вас послал сюда». Большие синие глаза приказывали, а слушаться их взгляда не было сил. Отвернув лицо в сторону, Евсей пробормотал: «Не имею разрешения принимать от вас что-нибудь и разговаривать тоже». Писатель улыбнулся хмурой улыбкой и сунул конверт в руки Евсея. Климков пошел, держа конверт в правой руке на высоте груди, как что-то убийственное, грозящее неведомым несчастьем. Пальцы у него ныли точно от холода, и в голове настойчиво стучала пугливая мысль. «Что же будет со мной?» Но вдруг он увидел, что конверт не заклеен. Это поразило его. Он остановился, оглянулся, быстро вынул письмо и прочитал. «Уберите прочь от меня этого болвана. Миронов». Евсей облегченно вздохнул. «Надо отдать Маклакову. Обругает он меня». Страх исчез, но было тяжело при мысли о том, что снова не удалось угодить сыщику, который так нравился. Он застал Маклакова за обедом в компании с маленьким косоглазым человеком, одетым в черное. «Знакомьтесь, Климков Красавин». Евсей сунул руку в карман за письмом и смущенно сказал: «Вышло так, что…» Маклаков протянул к нему руку. «Расскажете после». Лицо у него было усталое, глаза потускнели, белые прямые волосы растрепались. «Видно, напился вчера», — подумал Евсей. «Нет, Тимофей Тимофеевич», — холодно и внушительно заговорил косоглазый человек. «Это вы напрасно. Во всяком деле имеется своя приятность, когда дело любишь». Маклаков взглянул на него и залпом выпил большую рюмку водки. «Они люди, мы люди, но это ничего не значит». Косой заметил, что Евсей смотрит на его разбегающиеся глаза, и надел очки в оправе из черепахи. Он двигался мягко и ловко, точно черная кошка. Зубы у него были мелкие, острые, нос прямой и тонкий. Когда он говорил, розовые уши шевелились. Кривые пальцы все время быстро скатывали в шарики мякиш хлеба и раскладывали их по краю тарелки. «Подручный?» — спросил он, кивнув головой на Евсея. «Да». Красавин кивнул головой и, пощипывая тонкий темный ус, плавно заговорил: «Конечно, Тимофей Васильевич, судьбе жизни на хвост не наступишь. По закону Господа Бога дети растут, старики умирают. Только все это нас не касается. Мы получили свое назначение, нам указали. Ловите нарушающих порядок и закон, больше ничего. Дело трудное, умное, но если взять его на сравнение, вроде охоты». Маклаков встал из-за стола, отошел в угол и оттуда поманил Евсея к себе. «Ну что?» Евсей отдал ему конверт. Сыщик прочитал письмо, удивленно взглянул в лицо Климкова, прочитал еще раз и тихо спросил. «Это откуда?» Евсей смущенно шепотом ответил. «Он сам дал, вышел на улицу». Ожидая ругательства или удара, он согнул шею, но услышал тихий смех и осторожно поднял голову. Сыщик смотрел на конверт, широко улыбаясь. Глаза у него весело блестели. «Эх вы, чудак», — сказал он, — «уж вы молчите об этом». «Можно поздравить вас с удачным дельцем?» — спросил Красавин. «Можно», — сказал Маклаков. «А японцы нас все-таки вздули, Гаврила», — весело воскликнул он, потирая руки. «Радости твоей в таком случае никак не могу принять», — сказал Красавин, двигая ушами. «Хоть это и поучительно, как многие выражаются, но все же пролита русская кровь и обнаружена недостача силы». «А кто виноват?» «Японец. Чего ему надо? Всякое государство должно жить внутри себя». Они заспорили, но Евсей, обрадованный отношениями Маклакова, не слушал их. Он смотрел в лицо сыщика и думал, что хорошо бы жить с ним, а не с Петром, который ругает начальство и за это может быть арестован, как арестовали Дудку. Красавин ушел. Маклаков вынул письмо, прочитал его еще раз и засмеялся, глядя на Евсея. «Так вы об этом ни слова никому. Он сам вышел?» «Да, вышел и говорит, ступай прочь». Евсей виновато улыбнулся. Сыщик, прищурив глаза, посмотрел в окно и медленно проговорил. «Вам нужно заняться торговлей. Я вам говорил. Сегодня вы свободны. У меня нет поручений для вас. До свидания». Он протянул руку, Евсей благодарно коснулся ее и ушел счастливый.